Говорит Радио Свобода. Пхеньян вместо Майдана. В Киеве приняты законы, ограничивающие гражданские свободы.
Украинское общество сейчас гудит, как разъяренный улей. Кремлевские специалисты жестко просчитываются.
Лауреаты Нобелевской премии призывают Путина остановить гомофобию.
Наше письмо направлено против государственного вмешательства в частную жизнь, против навязывания людям норм и стандартов поведения.
Алексей Навальный заинтересовался разводом московского чиновника.
Татьяна Лексутова, жена российского госслужащего, официально владеет запрещенными финансовыми инструментами, акциями эстонской компании.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе решили подсчитать деньги, потраченные на Олимпиаду в Сочи. Президент Международной федерации лыжного спорта, член Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспер сделал весьма скандальное заявление. По его словам, примерно треть денег, выделенных на подготовку к Олимпиаде, разворовывается. Глава РЖД Владимир Якунин обвинил Каспера в клевете, а вице-премьер Дмитрий Казак, курирующий подготовку к играм, сообщил, что расходы на Олимпиаду составит примерно 214 миллиардов рублей. Случаев воровства на олимпийских стройках не выявлено, нецелевых трат Счетная палата и Росфинмониторинг не обнаружили. Между тем, памятная история, когда Владимир Путин удивился перемене стоимости строительства олимпийского трамплина с 1,2 миллиарда до 8 миллиардов рублей. В итоге под горячую руку угодил тогдашний глава курортов Северного Кавказа и вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, хотя ответственным за трамплин был вовсе не он. В итоге Билалов сейчас в Великобритании, а трамплин так и остался стоять в Сочи. Еще можно вспомнить доклады Счетной палаты о том, что должностные лица государственной компании «Олимпстрой» создали условия для необоснованного увеличения сметной стоимости объектов Олимпиады на 15,5 миллиардов рублей. И вообще, олимпийская цена, объявленная Казаком, выглядит странно заниженной. Дело в том, что в олимпийской заявке Россия указывала цифру 12 миллиардов долларов, и с тех пор, по разным оценкам, сумма эта, если и менялась, то никак не в сторону уменьшения. В последнее время назывались цифры совершенно фантастические, превышающие 50 миллиардов долларов. И вдруг официальные цифры оказались почти вдвое ниже, чем даже в 7-летней давности заявки. Теоретически понятно, что хитрость тут в системе подсчета. Можно формально не считать расходами на Олимпиаду суммы, потраченные на городскую инфраструктуру. А ведь именно эти расходы и составили главную часть олимпийских затрат, поскольку почти все пришлось делать с нуля, да и многое переделывать. Моя коллега Любовь Чижова обратилась за комментарием к одному из авторов доклада «Зимняя Олимпиада в субтропиках» и популярного видео «Сколько украли на Олимпиаде в Сочи» оппозиционному политику Леониду Мартынюку.
Я думаю, это связано с тем, что сменилось руководство МОК, предыдущий руководитель ушел, новый уже не отвечает никак за то, как осуществлялась стройка в Сочи, как контролировалась эта стройка, как тратились деньги. И поэтому они хотят свою честь, так скажем, реноме поддержать. Они, с одной стороны, скажут, вот мы против коррупции, с другой стороны, мы в этом не участвовали, ну и Олимпиада пройдет. Мы, в принципе, довольны. Ну, кроме тех, кто сейчас возмущается, это вот господин Якунин, про которого, кстати, я вот хочу ваше внимание обратить. Каспер ничего не говорил о том, где конкретно сколько украдено. Он просто сказал, что около трети олимпийских денег было расхищено. При этом почему-то Якунин в стиле «На воре шапка горит» стал возмущаться и требовать опровержения, и называть это клеветой. Хотя про дорогу Адлер-Красная Поляна там не было ни сказано ни слова в интервью Каспера.
А Жан-Франко Каспер, разоблачая коррупцию при строительстве олимпийских объектов в Сочи, как-то консультировался с вами или с Борисом Немцовым?
Я думаю так. Дело в том, что когда мы представляли наш доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках» 30 мая 2013 года, то мы с удивлением обнаружили на следующий день, что российские СМИ, они как-то обошли внимание. А вот западные СМИ очень внимательно отнеслись. Ведущие мировые СМИ сообщили о выходе этого доклада, о том, как мы оцениваем, какие объемы хищения. Я думаю, что господин Каспер просто в курсе этого доклада. Он встречал наши оценки и наверняка читал, потому что этот доклад переведен на английский язык. Даже два варианта есть этого перевода. Вполне возможно, что он либо в статьях эту информацию встречал, либо он читал наш доклад. Ну и вообще я могу сказать, что я периодически встречаюсь с людьми, которые имеют то или иное отношение к стройке в Сочи, даже простыми рабочими. Они все мне говорят о том, что да, конечно же, там украдено. Ну кто-то говорит треть, кто-то говорит половина. Ну потому что люди, которые хотя бы там несколько дней поработали, они видят, как это все строится, какие там распилы, как все организовано. Есть свидетельство того же Морозова, который сейчас в Лондоне находится, о том, что когда он начинал строить некоторые объекты, которые позже стали олимпийскими, еще до объявления в Гватемале в 2007 году о том, что Сочи именно получает олимпийский статус, и там будет Олимпиада. Так вот, после того, как Сочи получил этот статус, то ему чиновник заявил, что теперь все твои объекты, они стоят будут в два раза дороже. Он говорит, как это? Ну так это, половину буду получать я теперь. Эти морозовские сообщения, эти свидетельства рядовых граждан. Я думаю, Каспер общался тоже неформально с людьми, которые были на этой Олимпиаде. Кому, может быть, там заплатили взятку за молчание, но они ему там в частных разговорах что-то сообщали. Потому что я думаю, это какой-то объем разной информации, официальной, наших подсчетов, публикаций, неофициальных, каких-то разговоров, может быть, в баре, что-то вот такое вот.
Леонид, как вы считаете, почему у МОК такая странная и слабая реакция на факты о масштабной коррупции и воровстве при строительстве олимпийских объектов в Сочи? Ведь о том, что там разворовываются средства, было известно еще с 2009 года, когда Борис Немцов публиковал свой первый доклад на эту тему. В общем, об этом говорилось достаточно давно.
Я могу повторить гипотезу Бориса Немцова, что у Рогея и Путина, что это такой криминальный тандем, что наверняка Путин решает все вопросы внутри страны. Какой у нас способ решения вопросов чиновников внутри страны, у бизнеса? Дать взятку, поделиться, дать человеку долю в бизнесе. И Путин, он также мыслит и за пределами страны, поэтому, скорее всего, у Роге тоже с Путиным какие-то отношения не вполне чистого характера, я скажу так.
Понятно, что Олимпиада состоится, несмотря ни на что, несмотря на вот эти вот разоблачения, которые делаются там, за 3 недели до начала спортивных соревнований. У вас есть уверенность, что вот ваш доклад еще кому-нибудь пригодится, что кто-то в МОК или где-то еще захочет честного расследования того, как готовились зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи?
Вообще наш доклад ориентирован прежде всего на Россию и все иностранные СМИ, которые публикуют эту информацию. Для нас это просто способ донести до граждан через Запад. Потому что пока в России не появится власть, которая захочет это расследовать, Запад, он не будет заниматься. И вообще нам не стоит рассчитывать на то, что там Запад нам поможет. Все в наших руках. Мы должны этим заниматься, должны расследовать, менять при помощи законных инструментов, при помощи выборов, при помощи давления на митингах. И эта власть, и следующая власть должна проводить честное расследование, та, которая не будет связана с нынешним режимом.
Считает автор доклада об олимпийской коррупции Леонид Мартынюк. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе были амнистированы еще 2 фигуранта болотного дела. Федор Бахов, один из первых задержанных после событий 6 мая, и Дмитрий Алтайчинов, о деле которого впервые заговорили лишь в декабре прошлого года. Стремительное появление нового фигуранта и такое же стремительное прекращение его преследования вызвало некоторое недоумение у публики, следящей за болотным делом. Основное дело в отношении 8 человек близится к завершению, хотя адвокаты и предполагают, что сторона обвинения может затянуть процесс. При этом начало суда ожидают те, кого следствие обвиняет в организации беспорядков 6 мая – лидеры Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. Генпрокуратура утвердила в их отношении новое обвинительное заключение. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Дело Дмитрия Алтайчинова за Москворецкий суд Москвы рассмотрел со второй попытки. На первое заседание, назначенное еще на 24 декабря, молодой человек не явился. Новые слушания назначили на 16 января. В этот день первым в суд пришел назначенный адвокат Алтайчинова Сергей Тетерин. Он рассказал собравшимся журналистам, что намерен просить суд прекратить уголовное преследование Алтайчинова в связи с амнистией. Ему было предъявлено обвинение только в участии в массовых беспорядках, и, несмотря на 3 судимости, амнистия на него распространяется. Дмитрий Алтайчинов против такого ходатайства не возражал. Не возражал и прокурор, а также и судья, зачитавшая примерно через полчаса после начала заседания постановление о прекращении дела в отношении Алтайчинова. Дмитрий Алтайчинов общаться с прессой не стал и стремительно после заседания покинул здание суда. До конца декабря прошлого года о Дмитрии Алтайчинове как о фигуранте болотного дела следствие ничего не сообщало. Для гражданских активистов, правозащитников, адвокатов, участвующих в болотном процессе, его появление в деле стало неожиданностью. Вот что в интервью «Радио Свобода» говорил Дмитрий Барко, защитник подсудимой Александры Духаниной.
Никакой информации об этом не было, ничего о нем мы не слышали, и никто, собственно говоря, не слышал. Даже кто, в общем, за делом внимательно следит и имеет даже какую-то соответствующую информацию. Какие-то слухи о том, что есть еще один фигурант, который даже вроде дает какие-то показания, ходили довольно давно. Я не придавал этому особого значения, потому что слухов всегда много вокруг. Имелся ли в виду именно он, тоже неизвестно. Разговоры ходили о человеке, который дал какие-то, ну, более-менее существенные показания на кого-то. Мы подозревали, что это либо это дело Удальцова, либо, возможно, Гаскаров, на которого тоже рыли усиленно. Был ли именно этот человек тем, о ком ходили слухи, мы не знаем.
Амнистия Алтайчинова, по словам Дмитрия Барко, была логичным развитием его дела, поскольку его обвиняли только в участии в массовых беспорядках. Однако, что стоит за появлением этого фигуранта, защитник может лишь догадываться.
Зачем вся эта сложная операция таинственная была проделана? Я не знаю, я подозреваю, что в какой-то момент его придумали для каких-то конкретных совершенно целей, возможно, для показаний на кого-то или для каких-то материалов. Но потом это не понадобилось, что, в общем-то, обнадеживает и говорит о том, что у нас есть какие-то перспективы. Шансы на то, что от некоторых своих замыслов обвинение просто отказалось.
Это было мнение Дмитрия Барко. Всего в рамках болотного дела амнистировано 8 человек из 28 фигурантов. 17 января стало известно, что по амнистии дело прекращено и в отношении Федора Бахова. Об этом сообщают представители фонда «Общественный вердикт». Бахов был задержан в июне 2012 года, но его дело до сих пор находилось на стадии следствия. Ему были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. 2 месяца он провел в следственном изоляторе, после чего его отпустили под подписку о невыезде, а сейчас амнистировали. Болотное дело в отношении 8 человек близится к завершению. На этой неделе показания давали сами подсудимые. Они рассказали о том, что с их точки зрения происходило 6 мая на Болотной площади, вину никто из них не признал. После допроса подсудимых участники процесса перешли к стадии дополнений к судебному следствию. Стороны продолжили представлять доказательства. Суд по ходатайствам адвокатов огласил некоторые документы или же приобщил их к материалам дела. После стадии дополнений стороны должны перейти к прениям. Однако это может и не произойти так скоро, как ожидалось. Сторона обвинения попросила огласить суд такое количество документов, которое, по оценкам адвоката Дмитрия Аграновского, тянет на отдельный процесс.
После того, как защита закончила представление доказательств, обвинение предложило к оглашению огромное количество документов, просто огромное, ну, на мой взгляд, около 100 объемных документов, на мой взгляд, ни один из них не имеет отношения к предмету доказывания, и это просто попытка затянуть процесс. У обвинения был 6 месяцев на представление доказательств, у защиты 1 месяц. А зачем это делается, в общем-то, понятно. Обвинение все-таки рассчитывает на какой-то жесткий приговор. Каждый день вот этого процесса, он наносит ущерб государству и стране. А жесткий приговор, он тем более нанесет ущерб, это совершенно очевидно. И чем здесь руководствуются обвинения, я просто не понимаю. Все видят, кто находится на скамье подсудимых, все видят, какие у них обвинения. Было бы просто разумно и вообще нормально, и правильно закончить это дело наконец и каким-то разумным решением. Я надеюсь, что все-таки суд, ну хотя бы в части, откажет прокуратуре, потому что то, что предлагает прокуратура, это еще один процесс.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Позволит ли судья Наталья Никишина прокурорам огласить эти документы, станет известно в понедельник, 20 января. В этот день в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу. Одновременно с завершением этого процесса в отношении участников акции 6 мая начинается процесс в отношении тех, кого следствие считает организаторами беспорядков на Болотной площади. 16 января Генеральная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развашаева. Их обвиняют в организации беспорядков 6 мая в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах. В конце декабря прошлого года Мосгорсуд не стал рассматривать их дело, направив его обратно в прокуратуру для устранения нарушений, касающихся списков свидетелей. По словам адвоката Удальцова Виолетты Волковой, нарушения были устранены фактически за один день. В обвинительное заключение были внесены лишь формальные правки, которые заключались в том, что из списка свидетелей были исключены все свидетели защиты. Адвокаты обжаловали действия следователей, но при этом они не исключают, что судебное разбирательство по делу Развашаева и Удальцова может начаться уже в ближайшие недели. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 16 января Верховная Рада Украины с нарушением процедуры утвердила ряд законов, направленных на ущемление прав и свобод граждан, усиление политических репрессий. Эти законодательные инициативы осудили США и Евросоюз. Тем не менее, в минувшую пятницу законы, призванные усмирить бунтующий Майдан, оперативно подписал президент Янукович. Эксперты прогнозируют новую волну масштабных протестов на Украине. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Скандальные законы в минувший четверг поддержали голосованием руками депутаты правящей партии регионов и коммунисты. Отказ от использования электронной системы голосования лидеры большинства пояснили экстремальными условиями, когда меньшинство блокировало работу высшего законодательного органа. Оппозиционеры расценили произошедшее в Раде как свержение государственного строя, а один из них, Анатолий Гриценко, отказался от депутатского мандата и так пояснил свое решение. Потому что я избирался работать в парламенте Украины, а не Северной Кореи. Вместо демократии и верховенства права, Верховная Рада теперь укрепляет основы диктатуры, а не правового государства.
Змістюються засади диктатури, а не правової держави.
Заявил Анатолий Гриценко. Наибольшие дискуссии в обществе вызвал принятый закон 3879. Его авторы – депутаты от партии регионов Вадим Колесниченко и Владимир Олейник. В Уголовном кодексе появились статьи об экстремизме и клевете. Государство, согласно этому документу, получает полный контроль над интернет-ресурсами. Кроме того, как и в России, в законодательство Украины введена норма об иностранных агентах. Нововведения предполагают существенные штрафы за участие в протестах. Например, присутствие даже на санкционированном митинге в маске или шлеме влечет за собой штраф в размере 5100 гривен, около 640 долларов, или же арест на срок до 15 суток. Слово одному из учредителей общественного движения «Честно», бывшему вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Олегу Рыбачуку.
Сжатие пружины в украинских реалиях вызывает жесткое контрдействие. Я представляю себе попытки судов использовать это законодательство. Например, сегодня у нас будет акция. У меня в машине каска или шлем, в котором я катался на лыжах. Мы сейчас там соберемся на Майдане Незалежности и пойдем к администрации президента. Формально за это уже меня можно по новому закону штрафовать. Причем штраф будет в два раза больше, чем штраф государственного чиновника, который отказался выполнять решение суда. Ситуация абсолютно абсурдная. Право на мирный протест практически исчезает. В общем-то, украинское общество сейчас гудит, как разъяренный улей. И мне кажется, что вот в этом кремлевские специалисты жестко просчитываются. Они пытаются сажать зерна, которые прорастали там в кремлевских условиях, на горячие черноземы Украины.
Закон 3879 фактически отменяет конституционные гарантии свободы слова, поскольку де-факто подчиняет представителей СМИ правоохранительным органам, говорит журналистка общественного радио Наталья Соколенко.
Безусловно, это покушение на свободу слова в Украине, существование дальнейшее независимых средств массовой информации. В первую очередь этот закон может коснуться сайтов, да, которые могли не регистрироваться. Принятый, подписанный уже президентом закон может ограничить эту свободу слова. Я пока это расцениваю именно как покушение, но еще не уничтожение, убийство свободы слова. Это как-то бессмысленно в Украине действовать такими диктаторами. Методами, все-таки украинцы очень нация индивидуалистов, и ходить строем они не будут и никогда не ходили.
Между тем, более сотни общественных организаций объявили мобилизацию, призвав украинцев выйти 19 января на Киевский Майдан на очередное народное вече. О поддержке новой волны протестов заявили и украинские писатели. В субботу несколько десятков литераторов и активистов в карнавальных масках зайцев, лисиц и других зверей под стенами следственного изолятора в Киеве требовали их арестовать. Антидемократические законы Верховной Рады, подписанные накануне президентом Виктором Януковичем, только усилят протестное движение, убежден директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Главное последствие или следствие событий в Верховной Раде в том, что усилится противостояние между властью и обществом. Поскольку власть переиграла оппозиция, но вот на протяжении последних месяцев общество переиграло власть. это мы сегодня главный противник или конкурент власти, именно общество. Поэтому власть сегодня, общество боится и пытается его взять под свой контроль. А это значит, что общество будет сопротивляться этому контролю. Тем более, что оно, в отличие от России и Беларуси, в Украине общество есть. Пойти по белорусско-русскому сценарию политического регламентирования общества в Украине будет неимоверно трудно. Поэтому будет расти по мере закручивания гаек, будет расти сопротивление. Оппозиция здесь уже не будет играть главную скрипку. Главную скрипку будут играть скорее неконтролируемые общественные силы, которые не будут поддаваться контролю. Поэтому вместо стабильности вот эти квазирепрессивные законы могут привести к обратному, к нарастанию политической нестабильности и к росту низового, массового, неполитического сопротивления.
Для подогревания протестов на Майдане время от времени возникают неожиданные поводы. В конце прошлого года была избита журналистка Татьяна Черновил. Неделю назад «Беркут» напал на оппозиционного лидера, экс-главу МВД Юрия Луценко. А теперь, при помощи рук регионалов, власти получили законодательные инструменты для расправы с Майданом. Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань не исключает, что в предстоящее воскресенье во время митинга в центре Киева возможны провокации с последующей попыткой силовой зачистки Майдана, что, по словам политолога, может укладываться в кремлевский сценарий развития событий на Украине.
Волей-неволей он играет по кремлевскому сценарию. Кремлевский сценарий, я думаю, он состоял в том, чтобы замарать Януковича в крови, изолировать его от Запада, вызвать протесты. Янукович, который испугается этих протестов и не может с ними совладать, он пойдет на поклон к Путину. Что, в общем-то, и произошло. И далее, и до времени подбрасываются дрова в огонь. То побьют Татьяну Чернову, то побьют Луценко. То, что произошло в парламенте, ну, это просто издевательство над законами, парламентскими процедурами и над Конституцией. Все это идет к тому, что люди выходят на улицы, продолжается противостояние, и единственное, Янукович, вместо того, чтобы идти на компромисс, что было бы, скажем, разумно с самого начала, отправить министра в отставку Захарченко, и сразу это можно было бы сбить. Он вместо этого все больше использует диктаторские методы.
Тем временем министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, как сообщают информационные агентства, уже пригрозил участникам антиправительственных протестов, заявив, что на каждое правонарушение тех, кто не хочет мира и спокойствия, будет жесткое реагирование милиции в рамках действующего законодательства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российские власти запретили въезд в страну на 5 лет корреспонденту-консультанту Радио Свобода Дэвиду Саттеру. Представитель Госдепартамента США Мэри Харф заявила по этому поводу. Посольство Соединенных Штатов в Москве выразило российским властям наше беспокойство как по этому делу, так и относительно обращения с журналистами и средствами информации в целом. Как мы неоднократно заявляли в прошлом, создание препятствий на пути свободного потока информации подрывает атмосферу свободных дебатов и дискуссий, способствующих развитию и динамизму. Мы будем следить за развитием ситуации. В декабре Дэвид Саттер работал в Киеве и публиковал свои репортажи на сайте Радио Свобода. О том, в какой форме ему было отказано в визе, он рассказывает так.
Мы звонили в Министерство иностранных дел. Они нас сказали, что все в порядке, визу получите. Не беспокойтесь, завтра, 25 декабря, господин Алексей Груби, первый секретарь посольства России в Украине, все организует, и вы получите. 25-го звонил Грубому. Он сказал, что я должен вам что-то читать. Он читал. Компетентные органы решили, что ваше присутствие на территории Российской Федерации нежелательно. Выезд в Россию вам отказан. Это первый раз в моем карьере в России, многолетнем опыте, что такая формулировка, которую обычно используют в случае шпионажа, был приписан именно корреспонденту.
С обращением к российскому правительству выступил Нью-Йоркский комитет защиты журналистов. Мы призываем российские власти позволить Дэвиду Саттеру вернуться в страну и дать ему возможность беспрепятственно заниматься своей работой, говорится в заявлении журналистского комитета. Представители Федеральной миграционной службы объявили, что Дэвид Саттер имеет право обжаловать решение суда. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Британская газета «Индепендент» опубликовала открытое письмо 27 нобелевских лауреатов, направленное президенту России Путину с призывом отменить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и прекратить гонения на представителей секс-меньшинств. Рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Открытое письмо 27 нобелевских лауреатов было инициировано двумя людьми – английским актером сэром Иэном Маккелленом и английским химиком, лауреатом Нобелевской премии 1996 года сэром Гарольдом Кротом. Оба они друзья детства и оба озабочены положением секс-меньшинств в России. Письмо начинается с их комментария, подписанного президентом Путиным закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который подписанты письма считают дискриминационным и нарушающим права человека. В письме говорится, что его авторы получили поддержку 27 нобелевских лауреатов и что целью письма было продемонстрировать солидарность членов мирового научного сообщества с теми политиками, артистами и спортсменами, кто уже осудил действия российского правительства, направленные против его граждан-геев. Среди подписавших письмо два лауреата Нобелевской премии по литературе, писатели Джон Максвелл Кудзе и Герта Миллер, физики Брайан Шмидт, Тони Легетт, Мартин Перл, генетик Пол Нёрс, химики Джон Палани, Питер Агре, биологи Джон Салстон, Эрик Вишаус, Эдмонд Фишер, лауреат Нобелевской премии мира Мэрит Макгауэр. Открытое письмо Путину делится на две части. Первая часть написана Гарольдом Кротом, вторая – Иэном Маккелленом. Крот отмечает, что получил приглашение посетить Россию и намерен воспользоваться им для выражения серьезной озабоченности положением российского гей-сообщества. Маккеллен, который открытый гей и активист ЛГБТ-сообщества, рассказывает, что отказался от приглашения на российские кинофестивали после того, как в британском Министерстве иностранных дел его предупредили, что он не сможет говорить о своей сексуальной ориентации с людьми моложе 18 лет. «Протест никогда не бывает легким», – пишут авторы открытого письма Путину. «Но мы надеемся, что наше неприятие нового закона, возможно, сможет побудить российское правительство обратиться к гуманитарным, политическим и демократическим принципам 21 века». О том, что побудило его и Иэна Маккеллена написать открытое письмо Владимиру Путину и заручиться поддержкой нобелевских лауреатов, в интервью «Радио Свобода» говорит профессор Гарольд Крота.
С Иэном Маккелленом мы знакомы еще со школьных времен. Мы периодически встречаемся на протяжении 50 лет. Иэн известен как активный защитник прав геев. За время работы у меня возникли широкие связи в научном сообществе. Со своей стороны, я воспринимаю борьбу Иэна в более широком аспекте, как общегуманитарную проблему. Мне представляется очень важным, чтобы люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией ощутили поддержку со стороны научного сообщества, людей искусства и правозащитников. Мы неоднократно обсуждали с Иэном эту проблему, и я решил написать совместно с ним это письмо. После согласования его содержания с Иэном я отправил его нобелевским лауреатам с просьбой подписать. Многие из них одобрили содержание письма и подписали. Еще раз хочу подчеркнуть, что рассматриваю проблему положения гей-сообщества в России прежде всего как гуманитарную, как тест на подлинную демократию. Эта проблема корнями уходит в 19 век, и с ней необходимо покончить.
Как вы собирали подписи?
После обсуждения письма с Иэном я направил его по электронной почте тем нобелевским лауреатам, чьи адреса у меня были. Конечно, у меня не было адресов всех живущих лауреатов. Многих из них я знаю лично, со многими регулярно встречался на разного рода конференциях и других мероприятиях. Те из них, кто был согласен с содержанием письма, ответили мне, что подписывают его, после чего я отправил письмо в газету «Индепендент».
Были ли отказы подписать письмо?
Да, были. 5 человек отказались его подписать, 27 подписали. Некоторые из отказавшихся мотивировали свой отказ тем, что в наше время престиж Нобелевской премии очень невысок, и у ее лауреатов нет никаких прав учить жить других. Я с этим не согласен. Нобелевская премия – залог того, что люди время от времени прислушиваются к нашему мнению, и у нас есть чуть больше возможностей, чем у других, разъяснять суть поднятой нами проблемы.
Обращались ли вы с просьбой подписать письмо к российским нобелевским лауреатам?
Я написал трем российским нобелевским лауреатам. Один мне так и не ответил, впрочем, не уверен, что он прочел мое письмо, он человек очень преклонного возраста. Что касается двух откликнувшихся, то один из них отправил письмо обратно без какого-либо комментария. Другой ответил, что ничего не понимает в этой проблеме и что, по его мнению, Нобелевская премия не дает ее лауреатам права влиять на мнение людей.
Вы не назвали имен своих российских коллег.
Я понимаю, что мои российские коллеги находятся в нелегких и стесненных обстоятельствах, и отношусь к этому с пониманием. Наше письмо очень мягкое и деликатное. Некоторые из подписавших его лауреатов были очень озабочены, подняты в нем проблемы и выражали более жесткую позицию. Но мне кажется, что главное достоинство письма в том, что оно объединило не только ученых, но и писателей, и артистов, и лауреатов премии мира. Это письмо стало актом солидарности людей науки и гуманитарных профессий.
Насколько я понимаю, в отличие от своего друга Иэна Маккеллена, вы не гей.
Да, я не гей, но эта проблема касается не только геев. Для меня это прежде всего гуманитарная проблема. Наше письмо направлено против государственного вмешательства в частную жизнь, против навязывания людям норм и стандартов поведения.
Вы направили свое письмо только в газету «Индепендент» или также лично президенту России?
Я отправил письмо российскому послу в Лондоне и просил его передать письмо господину Путину.
Получил ли Путин ваше письмо?
Я не получил ответа из российского посольства, но письмо было отправлено почтой лично послу на адрес посольства с просьбой переправить его в Россию. Кроме того, я упомянул, что письмо, вероятно, появится в газетах.
Надеетесь ли вы на ответ Владимира Путина?
Не так уж важно, ответит господин Путин или нет. Главы государств приходят и уходят. Даже если российский президент изменит свое мнение в этом вопросе, это еще не решит проблемы. Пришедший ему на смену президент может решить, что этот предрассудок XIX века слишком важен для его страны. Но времена изменились, и в наше время значение человеческой личности оценивается выше, чем религиозные или политические догмы. Йен мне рассказывал, что в школе соученики дразнили его и нападали на него, зная, что он гей. Его борьба за права геев значительно сократила количество таких случаев в британских школах. И это также цель, которую мы преследуем своим письмом.
Говорил лауреат Нобелевской премии и соавтор открытого письма президенту Путину сэр Гарольд Крота. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В российских блогах на этой неделе обсуждали скандал вокруг актера-гомофоба Охлобыстина и развод московского чиновника Лексутова. Обзоры сетевые разговоры подготовила Ольга Серебряная.
Во вторник истый борец с садомитами Иван Охлобыстин сообщил, что увольняется с поста креативного директора Евросети.
С учетом беспрерывных угроз, провокаций и оскорблений со стороны садомитов в отношении моих друзей, партнеров и их семей, я все-таки настоял на своем увольнении с поста креативного директора Евросети. Близкие мне люди не должны пострадать от моей общественной позиции, от которой я никогда не откажусь. Содом и Гоморра должны быть уничтожены.
Евросеть выразила сожаление, а Твиттер тут же выдал самый остроумный из возможных комментариев.
Охлобыстин ушел из Евросети. Допекли бедного.
Увольнение Охлобыстина после его высказывания о необходимости сжигать геев в печах или, по крайней мере, вернуть статью за мужеложество, добивались активисты компании «Европечь». Сворачивать компанию они пока не намерены.
Ну что, господа, половина дела сделана. Между тем, цели нашей компании на этом не могут считаться достигнутыми. Иван Охлобыстин не отказался от своей человеконенавистнической позиции и продолжает делать гомофобные заявления. Руководство компании не осудило эти фашистские высказывания. Напомним, что мы требовали не только уволить этого человека, но и публично осудить его античеловеческие заявления. Мы также хотим слышать комментарии о настоящих обстоятельствах ухода Охлобыстина из Евросети, поскольку его публичные высказывания о том, что он ушел по своей инициативе и почему он так сделал, выглядят весьма нелепо. Мы хотим слышать версию президента Евросети Малиса.
В ответ поднялся вал публикаций на тему «Гей-лобби затравило человека, посмевшего высказать свое мнение, а еще жалуются на какие-то притеснения». Лидер молодежного яблока Кирилл Гончаров разъяснял в Твиттере, в чем, по его мнению, состоит суть либерализма.
Охлобыстин ушел из Евросети. Не разделяю радости многих. Да, он одиозный, но в этом и суть либерализма, в готовности воспринимать инакомыслие.
Охлобыстин недолго был безработным. Уже на следующий день креативный директор понадобился, как выражались в сети, пуховичкам «Баон». Глава компании Илья Ярошенко заявил, цитирую, что «Иван Охлобыстин наиболее соответствует нашей целевой аудитории, ценностям нашего бренда, семейственность, православие и в том числе то, за что он сейчас борется». Понятная реакция в Твиттере.
Внезапно возникло желание сжечь в печи свой пуховик фирмы «Баон».
Сам Охлобыстин заблокирован в сервисе TweetLonger, где он писал свои последние послания, и поэтому разразился воззванием к садомитам ВКонтакте.
Садомиты, я знаю, что провокаторы в вашей гиблой среде усиленно призывают вас выйти на очередной гей-парад 19 января. Это особый, святой для всех православных людей день, крещение Господне, богоявление. Проведение вами в этот день публичного сборища извращенцев на улицах столицы Святой Руси, под какими бы благовидными предлогами и призывами оно ни проводилось, бесконечно больно ранит души верующих людей. Обращаюсь отнюдь не из сострадания к вам, поскольку вас из-за людей-то не считаю. Обращаюсь из опасения, что из-за вас могут пострадать действительно нормальные люди, не способные сдержать своего праведного гнева. Своим греховным безумием вы изломаете сотни жизней. Ваши активисты хотят гнать вас на бойню. Им просто из-за границы платят огромные деньги заклятые враги России, которым во что бы то ни стало нужно найти еще один повод сорвать Олимпиаду и опозорить нашу несчастную родину. Ваши активисты не думают о вас. Вы для них пушечное мясо, трамплины для карьерного роста. Что неудивительно, ведь ваш общий хозяин – дьявол. Не доводите до катарсиса.
Под гей-парадом тут, очевидно, имеется в виду шествие в память об адвокате Маркелове и журналистке Бабуровой. Беспрерывная ругань вокруг Охлобыстина породила как минимум одно ценное наблюдение, пишет филолог Роман Лейбов.
У Достоевского был особый талант придумывать фамилии персонажам, сопрягая несколько ассоциативных полей, часто предельно далековатых. Идеальный пример такой фамилии – Ставрогин. Этимологически это греческий «ставрос», а вокруг него наверчены квазикорневые русские ассоциации «тавро», «рок», «враг». В результате имя становится как бы изображением концепции героя Антихриста. Иногда такого рода каламбуры у Достоевского находятся на грани пристойности. Псевдонимов в скверном анекдоте. Порой жизнь подражает Достоевскому, богатые фамилии Золдостанов или Охлобыстин.
Золдостанов, он же байкер по кличке Хирург, устраивал на уходящей неделе елку для православной детворы. О ней рассказывал в ЖЖ глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия Кирилл Фролов.
Только что с детьми ходил на елку к хирургу. В восторге и дети, и родители. Только что оттуда. Это миссия. А хирург – талантливый режиссер-постановщик. А как талантливо они соорудили, точнее, переделали машины и мотоциклы, и как они летали на них. Тему борьбы с американской агрессией и возрождения Святой Руси и ее армии можно было подать бездарно и серо, но хирургия подала ее ярко и талантливо. Миссия должна быть массовой, но не должна быть серенькой.
Иван Давыдов, верный читатель фроловского блога, задумался в связи с елкой вот о чем.
Интересно, а какие там подарки на этой елке? Наверное, шоколадный сатана и сахарный садомит, чтобы детеныш, чудищу голову откусывая, ощущал себя воином на передовой, чтобы с измальства привыкал к сладости борьбы со вселенским злом.
В четверг сеть заполонила словосочетание «бобровый воротник». Именно эта деталь дубленки заместителя мэра Москвы Максима Лексутова натолкнула сотрудника фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова на мысль о том, что у Лексутова могут быть иностранные активы. Фонд борьбы с коррупцией проверил, и точно, активы обнаружились – эстонские. Но у жены чиновника Татьяны. Суть расследования изложил в ЖЖ глава фонда Алексей Навальный.
По закону, принятому в мае прошлого года, лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации и их супругам, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Максим Лексутов нагло лжет нам всем. Он совсем не продал эстонскую фирму «Трансгрупп Инвест АЭС», через которую владел российскими активами. Он тупо переоформил акции на жену. И Татьяна Лексутова, жена российского госслужащего, официально владеет запрещенными финансовыми инструментами, акциями эстонской компании. Что же такое Transgroup Invest AS? Может, это безобидная фирмёшка, на которую только и оформлено, что дубленка с бобровым воротником? Не совсем. Через Transgroup Invest AS Лексутов контролирует ООО «Дельта Трансинвест» и ООО «Transgroup AS», которым, в свою очередь, принадлежат «Аэроэкспресс», крупнейший железнодорожный перевозчик автотранспорта «Рейлтрансавто», ОАО «Городская транспортная система скоростного трамвая» и много других фирм. Напоминаю, что заместитель мэра Москвы Лексутов не абы какой заместитель, а по транспорту. И, удивительное совпадение, все сохраняющиеся и развивающиеся бизнес-интересы Максима Лексутова тоже лежат в области общественного транспорта. Мы все очень любим общественный транспорт и ратуем за его развитие. Но нам очень не нравится конфликт интересов. Человек, определяющий вливание бюджетных миллиардов в общественный транспорт, ведет свой личный бизнес в этой области. И нам совсем и категорически не нравится, что чиновник, определяющий вливание бюджетных миллиардов в общественный транспорт, ведет тайный и скрытый бизнес в этой области. А нам врет, что бизнеса нет. Это и называется коррупция. «Аэроэкспресс» — это крупнейший проект в области общественного транспорта, очень сильно завязанный на государственные решения. Городская транспортная система скоростного трамвая — тут, извиняюсь, название говорит само за себя. Не надо никакой конспирологии, чтобы по-иному взглянуть на фанатичную любовь Лексутова и Лексутофанов к трамваям в свете таких фактов. Это уже никакая не публичная любовь к общественному транспорту. Это тайная любовь к бюджетным деньгам, выделяемым на общественный транспорт.
Фонд борьбы с коррупцией потребовал отставки Лексутова от московского мэра, генпрокуратуры и Совета по противодействию коррупции под председательством Путина. Навальный продолжает.
Конечно, есть вероятность, что власть, как обычно она делает в отношении расследования ФБК, сделает вид, что ничего не происходит. Но тогда каждый раз, когда очередное единороссовское или кремлевское мурло будет что-то мямлить про иностранных агентов и зарубежное финансирование оппозиции, мы будем доставать Лексутова с его бобровым воротником и офшорами и тыкать в морду единоросса.
Но ситуация с Максимом и Татьяной Лексутовыми разрешилась на удивление быстро и просто. Через час после появления поста Навального главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Лексутовы развелись 16 июня 2013 года в Замоскворецком районном суде, разделив имущество. Татьяна Лексутова – гражданка Эстонии, эстонские активы в полном объеме принадлежат ей. В Твиттере поднялась буря. Марк Фейгин.
Еще долго разносился по коридорам московской мэрии раскатистый смех жены Лексутова после странного заявления его о разводе.
Иван Давыдов.
Навальный, ставленник гей-лобби, целенаправленно разрушает традиционные семьи чиновников.
Роман Доброхотов.
Страшно даже предположить в этом контексте, что Путин перед разводом оформил на жену.
Алексей Венедиктов.
В 2012 году на 1 213 616 браков пришелся 641 981 развод.
Усы Пескова.
Подлые чиновники при разводе обманывают жен, отдавая им не 50, а 100% совместно нажитого имущества.
Георгий Албуров взглянул в глаза реальности.
То есть где-то по Москве ходит незамужняя 33-летняя фотомодель с бизнесом на сотни миллионов долларов.
Но тут же снова задумался, обнаружив старое интервью Лексутова «Ведомостям».
А не хочет ли Лексутов и его представители объяснить, зачем за полгода до передачи акций жене он заявил, что все продал?
Навальный проверил сведения о разводе, и все сошлось.
Данные Замоскворецкого суда подтверждают, что передача акций состоялась накануне финального заседания, которое должно было юридически оформить развод. Особенно умилительная деталь – супруги Лексутова подали на развод 4 марта, спустя 10 дней после принятия в первом чтении закона о запрете владения зарубежными активами для чиновников. Заседание в апреле, пока закон не принят окончательно, они пропускают, а после того, как закон принят окончательно в такой редакции, приходят в суд и разводятся. Кто-то заключает фиктивный брак, чтобы помочь получить гражданство таджику-мигранту. Чиновник оформляет фиктивный развод, чтобы не попасть под действие законодательства. Лексутов полностью неуиноуен. Аэроэкспрессом владеет его бывшая жена.
В развод Лексутова, конечно, никто не верит. Глеб Морев напомнил, что по старым советским правилам браком считается совместное проживание.
А вот так по-советски с управдомом прийти домой и проверить на предмет совместного проживания слабо? Как же они, бедные, ненавидят своего Путина?
Поддержал Лексутова лишь молодой урбанист, муниципальный депутат Максим Кац.
Мое хорошее отношение к Лексутову обусловлено тем, что он делает в Москве сложные и правильные транспортные реформы. Аэроэкспресс, которым он управлял, является с большим отрывом лучшей в Москве компании общественного транспорта. Введение платных парковок – политически очень сложная, но необходимая городу мера. Список можно продолжать. Это реформатор. Я реформаторов люблю. Но я его на работу не нанимал, сам к нему не нанимался, бизнес-партнером его не являюсь и вообще никаких дел с ним не имею. Я вовсе тут не хочу сказать, давайте не будем его трогать, раз он хороший вице-мэр. Ни в коем случае, давайте будем трогать, давайте искать коррупцию и нарушение законов его деятельности, давайте писать письма в прокуратуру и Следственный комитет, если находим, давайте публиковать. Это все правильно. Но только давайте в расследованиях будет не 80% пафоса и шуточек, а 20% фактов, намекающих на то, что, возможно, что-то не так, а хотя бы 80% пафоса и шуточек и 20% настоящих фактов, говорящих о том, что решения тенденциозные и конфликт интересов присутствует, или что закон действительно нарушается, а не нарушается дух идиотского закона.
Обзоры, сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мне кажется, в эти дни стал еще больше заметен обычный разрыв между тем, что показывают федеральные каналы, и тем, что обсуждают в интернете. Ну, в блогах спорят об олимпийской коррупции, о сексуальном скандале в Русской Православной Церкви и разоблачениях, которые делает Андрей Кураев, обо всей этой истории с Иваном Охлобыстиным. Но, кажется, для федеральных каналов все эти темы табу.
Да, а для федеральных каналов, конечно, хотя вот Life News канал не федеральный. Сегодня я сама слышала интервью Охлобыстина, где он продолжал свою тему и говорил о том, что нужно сотрудников на работе проверять очень внимательно, новых сотрудников, в том числе и на наличие гомосексуальности. Это я слышала своими ушами, а канал набирает силу и, так сказать, довольно распространен уже. Но мне кажется, что очень важная тема, связанная примерно с той, о которой вы упомянули, это тема сериальная. Дело в том, что были огромное количество сериалов, естественно, и в праздники, и в будни, и когда угодно. И вообще наша жизнь сама по себе сериал. Так вот, в эти дни особенно заметна наша какая-то вот отъединенность от всего мира, потому что в мире очень распространены интеллектуальные сериалы. Они собирают огромное количество зрителей, наград, блистательных режиссеров, там, типа Кэмерона, Скорсезе, Спилберга. На сериалах уже играет великолепная Мэрил Стрип, уже получает Эмми за свой сериал «Холокост». А у нас все еще по старинке мы еще топчемся где-то около Санта-Барбара, которую американцы забыли. Так вот, сериал «Шерлок» и «Шерлокомания», которая охватила весь просвещенный мир, это тоже отдельный сюжет, у нас был показан в то же самое время, это сериал BBC, мы шли в ногу с Лондоном и со всем просвещенным миром, и этот сериал очень поздно ночью показан и собрал замечательный рейтинг, что само по себе уже какое-то новое явление, потому что я помню, и мы не раз об этом говорили, что уже несколько лет Первый канал пробует линейку «Городские пижоны», где запускают очень качественные, новые достаточно американские и британские сериалы, и такого успеха не было, хотя и там была замечательная абсолютная власть. Стивеном Фраем великолепный. «Обмани меня» был замечательный сериал, но это как-то прошло спокойно. А вот «Шерлок» дал очень хорошие цифры. Из этого следует то, что как-то вот особенно виден наш вот третий путь и в этом смысле, потому что качественные сериалы, интеллектуальные, это для нас какая-то совершенно недоступная роскошь, потому что у нас «Шерлок» идет после сериала «Брак по завещанию», а дальше у нас будет «Идеальный брак». И все наши сериалы, вот такие массовые сериалы у нас тоже есть какие-то хорошие примеры. Но массовые сериалы – это всегда модификация истории «Золушки» в том или ином варианте. И вот если нам кажется, что «Игры престолов» уже там неприлично для какой-то страты социальной не смотреть, то на самом деле это не так, потому что массовый зритель смотрит «Ефросинью», счастлив, требует новых сезонов, и эти новые сезоны все время следуют. Нужно сказать, что наше сериалостроение тоже как-то пытается продвигаться, и у нас масса всяких адаптаций американских, но все они не очень.
очень удачно. Ну, я уж не говорю там «Воронины счастливы вместе», но даже такие адаптации более серьезные, как, например, «Доктор Тырса», это, ну, может быть, не адаптация, но подражание доктору Хаусу, это, конечно, тяжелый случай, и потому что главный герой Михаила Пореченкова, это все-таки не Хью Лори, он, его, по-моему, вообще как-то даже сняли с производства. Так что вот и в сериалостроении мы идем как-то своим путем. Я могу про себя сказать, что мне сериалы даются все с большим трудом, но, тем не менее, какой сериал американский не возьми, ну, невозможно не заметить совершенно блистательных сценариев, прекрасных диалогов, замечательный монтаж. Это, конечно, совершенно другой уровень и цивилизации, и эстетического восприятия мира, и всего на свете.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Освобожденные по амнистии участницы группы «Пусть сирает» Надежда Толоконникова и Мария Алюхина на этой неделе занимались своим новым правозащитным проектом помощи заключенным «Зона права», а потом отправились в первое зарубежное турне в Сингапур, где они были номинированы на награду Prudential Eye за видеоклип «Молебна Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя». Награду получил австралиец Дэниел Крукс, но все внимание прессы досталось «Пусть сирает». Имена Толоконниковой и Алюхины оказались в заголовках всех сообщений международных агентств о сингапурских премиях. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Дубинскому.
Премии Prudential Eye Awards в этом году присуждаются впервые. Этот проект совместно осуществляют британская организация Parallel Contemporary Art и всемирно известная лондонская художественная галерея «Саачи». Специалисты в области искусства считают этот проект престижным и многообещающим. Такого мнения, в частности, придерживается известный нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман.
Я вот посмотрел, кто входит в жюри и вообще, что это за организация. Первое впечатление было, потому что люди говорят, что это вроде консервативный Сингапур, но это не консервативный Сингапур, а это международная организация. Две организации там сошлись, английская организация и Саачи галерея. В общем, это две самых престижных организаций современного искусства. Они проводят в Азии эти конкурсы, но и не только в Азии. Так что это как-то нормальное событие современного искусства, скажем так.
По мнению Славы Цукермана, видеоклип «Пусть сирает», который был номинирован в категории «Цифровое видео», вполне соответствует всем стандартам видеоискусства и заслужил номинации.
Те качество, за которое расценивается эта форма искусства, вовсе не заключается ни в яркости клипа, ни в качестве изображения, ни в качестве музыки. А заключается в столкновении различных стилистических элементов и в результате, которое это столкновение производит. Ну, в смысле столкновения там все точно соответствует правилам, в соответствии с политическим мотивом этой вещи. Столкнут старое русское религиозное искусство и современное панковое, столкнули их вполне умело, а результат превзошел все ожидания. Если следить по результату, то с более эффектного результата нельзя было ожидать.
На этой неделе стало известно, что группа «Pussy Riot» претендует также на музыкальные награды в Великобритании. Речь идет о премиях авторитетного музыкального журнала NME – New Musical Express. Премии будут вручены в Лондоне в феврале. «Pussy Riot» номинированы сразу в двух категориях – «Герой года» и «Музыкальный момент года». Среди других претендентов в первой номинации такие звезды, как Дэвид Боуи, покойный Лу Рид, Рассел Брэнд, Алекс Тернер из группы Arctic Monkeys и одна из участниц американской группы Хайм Эсте Хайм. Славу Цукермана не удивляет, что «Пусси Райот» попали в такую компанию.
Существует очень резкое расхождение восприятия, как это воспринимается, скажем, здесь и как это воспринимается в России. Потому что та сторона, которая возбуждает наибольшие страсти в России, как-то оскорбление религиозных чувств и прочее, здесь не воспринимается людьми вообще. Они этого не видят, ибо сегодня это норма мирового искусства. Везде совершенно свободно, никого не оскорбляющее, никого не задевающее.
Номинированы награды журнала NME и тот человек, от которого избавить Россию, Богородицу в своем панк-молебне просили участницы группы «Pussy Riot». Президент России Владимир Путин в числе претендентов на победу в категории «Злодей года». Вместе с ним номинированы премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и представители шоу-бизнеса Майли Сайрус, Рассел Брэнд, Гарри Стайлз и Робин Тик.
Врага ни, Путина.
погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. Склоны седой ведет протестующих бедовый конвой. Самосвятейшего не оскорбит.
Женщина может рожать и любить.
Песня группы «Пусть сирает» завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.